Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование книги Откровения. И сегодня мы рассмотрим последнюю часть 21 главы и первую часть 22 главы. Следующее наше исследование, следующую среду, или через, может быть, среду, будет завершающим и будет посвящено вот этой оставшейся части, которая представляет собой эпилог всей книги. Итак, в прошлый раз мы с вами рассматривали описание Нового Иерусалима или невесты Агнца. Ну, это описание особенно тем, что Новый Иерусалим освещается не солнцем, не луной, а славой Божьего присутствия. И он имеет ворота, которые на все стороны света расположены. Ворота, через которые придут с востока, запада, севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем, как говорит Спаситель. Мы также видели с вами, что строительный материал, из которого построен этот город, это драгоценные камни. Пророк Исаия говорит: «Вот я положу камни твои на рубине, сделаю основание твое из сапфиров». Здесь как бы исполнение этого пророчества. И, наконец, в описании Нового Иерусалима мы с вами видели противопоставление Вавилону, что собой некий призыв такой означает сделать выбор между Вавилоном и Новым Иерусалимом. Итак, следующая часть нашего исследования с 22 по 27 стих прочитаем. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». Этому отрывку тон задает первая же строчка. «Храма же я не видел в нем». Почему? Потому что Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Если внимательно перечитать описание Нового Иерусалима, в котором нет храма, то видно, что он сам по себе, новый город, Новый Иерусалим, является храмом. Помните, как сказано в 3 стихе 21 главы? «И услышал Иоанн громкий голос, который говорил об этом небесном городе, Новом Иерусалиме». Что он говорил? Скиния или храм, скиния – это переносной храм Бога с человеками. Он и есть этот храм. В 11 стихе сказано, что он имеет славу Божью. Помните, мы с вами говорили, что слава Божья Шхина – это знак Божьего присутствия, это свет особый, который заполнял святилище в древности. Этот город построен из 12 драгоценных камней, которые отражают 12 камней нагрудники, которые носил первосвященник во время своего служения в храме. Мы также видели, что город, если измерить его, представлял собой куб. Его ширина, высота и длина одинаковы. Интересно, что святое святых храма Соломонова, который он построил, тоже было в виде куба. В 3 книге Царств, 6 главе, 20 стихе мы с вами читаем. Давир, или вот это отделение святого святых, был длиной 20 локтей, шириной 20 локтей и вышиною 20 локтей. То есть здесь, в этой кубической форме, мы тоже видим с вами намек на то, что Иерусалим представляет собой некое подобие храма. Наконец, Агнец, или жертвенный Агнец, который здесь, в 21 главе, присутствует, тоже намекает нам на то, что это не просто город, а это некий новый храм. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Сам город представляет собой храм или обитель Бога с человеками. Храм в Иерусалиме или Скиния в пустыне были Богом установлены или учреждены как знак его присутствия среди людей. Но мы хорошо знаем, что войти туда никто не мог, кроме священников или первосвященника раз в год во святое святых пред Божье лицо. Этим самым была обозначена черта, через которую человек не мог переходить, черта, которая представляла собой указание на этот разрыв между Богом и человеком, совершившийся в результате грехопадения. В книге пророка Исаии, 59 главе, 2 стихе сказано, что «беззаконие ваше произвели разделение между вами и между Богом вашим. Обитель Божья и обитель человеческая разъединились». Хотя мы помним, что в Эдемском саду было не так. Да? Эдемский сад – место жилища первого человека, Адама и Евы, также был местом обитания Бога. Помните, как сказано в 3 главе, прохаживался Господь в прохладе дня и искал встречи с Адамом. И для того, чтобы этот разрыв преодолелся, для того, чтобы снова обитель Бога и обитель человека стали одним, потребовалась целая история, история спасения. Потребовалось посредническое служение между Богом и человеком. Посредническое служение священников в древнем храме, посредническое служение Господа и Спасителя Иисуса Христа в небесном святилище. И здесь вот в Новом Иерусалиме мир Бога и мир людей соединились. Нужда в посредническом служении отпала. И как мы дальше с вами будем читать во 22 главе, сказано в 4 стихе, и узрят лицо его. Общение человека и Бога стало лицом к лицу. И это вот единение, когда нет храма, нет необходимости в посредническом служении, когда обитель Бога и человека стали одним и является точкой или завершением истории спасения. В 23 стихе сказано, что город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, потому что слава Божья освящает его, и светильник его – Агнец. Пророк Исаия в 60 главе, 19 стихе примерно тоже мы читаем. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоей». Вот этими деталями книга Откровения еще и еще раз подчеркивает мысль о том, что Бог будет со своим народом. Его свет будет светом для его вечного города. Другая важная деталь, которую можно здесь увидеть, сказано, светильник его кто? Агнец. Книга Откровения, в этом смысле книга уникальная, может быть, в чем-то отличающаяся от других книг Нового Завета, множество раз подчеркивается божественность Христа вот таким образом. Светильник Агнец. Помните, Спаситель говорил, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 12 глава, так сказано. Пророка Исаия, мы только что с вами прочитали, в 60 главе, 19 стихе, «Не нужно будет тебе не будет уже тебе солнце служить светом дневным и сияние луны сиять тебе, но кто будет вечным светом? Господь, Бог твой». Вот таким образом книга Откровения, говоря о том, что Агнец есть его светильник, для читающих пророка Исаию, для знающих Писание, говорит, что Агнец есть Господь, Бог твой. И здесь действительно на престоле Божьей славы Новом Иерусалиме сливаются Бог Отец и Бог Сын, как бы сказано, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И таким образом исполняются слова Христа, которые мы прочитали: «Я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме». Далее сказано: «Спасенные народы будут ходить во свете, и цари земные принесут в него славу и честь свою, и принесут в него славу и честь народов». Опять это повторение мысли пророка Исаии о том, что народы и цари принесут славу иудеям, но здесь славу Богу и Агнцу, славу, которую принесут спасенные. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья издалека идут, и дочерей твоих несут на руках. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе». Опять 60 глава книги пророка Исаии с 3 по 10 стих. В этом отрывке держится эта мысль. Та же самая мысль о том, что народы принесут славу или воздадут славу, в 4 стихе 15 главы книги Откровения написано: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, и все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Можно себе представить ту ситуацию, в которой эти слова были сказаны. Ситуацию, когда языческие народы, окружавшие Израиль, поклонялись другим богам и слышать и знать ничего не хотели о Боге живом. И пророки своим взором видели то время, когда весь мир, просвещенный познанием славы Божьей, отвергнет идолов, отвергнет ложное поклонение и принесет славу и честь живому Богу. Далее сказано, что в 27 стихе: «Не войдет в него, в город, ничего нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только кто? Только те, имена которых написаны в книге жизни». Когда мы с вами читаем первую строчку: «Не войдет в него ничто нечистое», наверное, тоже это каким-то образом фраза напоминает нам храм. Помните, кому нельзя было приносить жертвы и заходить даже во двор храма? Тем, кто каким-то образом был ритуально осквернен или прикоснулся к мертвому, или еще какие-то другие причины были. Этот человек не мог, он был ритуально нечистый до тех пор, пока он не определенный обряд очищения не проводил, не мог войти в храм. Помните, в книге «Деяния апостолов» написано, что апостол Павел после того, как пересек Средиземное море, пришел в Иерусалим для поклонения и очищался в течение нескольких дней для того, чтобы ему войти в храм вместе с верующими и поклониться Богу. Здесь используется именно в языке оригинала именно слово, используемое по отношению к ритуальной нечистоте. Ничто нечистое, ничто такое, что Богу поклониться или прийти пред Его лицо не может. И таким образом снова мы в этой маленькой детали видим указание на то, что этот город является по сути храмом, в который ничто нечистое войти не может. И далее идет пояснение: «Никто преданный мерзости и лжи, а только те, имена которых написаны у Агнца в книге жизни». И это является продолжением мысли о том, что главным вопросом спасения, главным вопросом великой борьбы являлся вопрос просвещения всех народов, которые должны были в конце концов поклониться Богу живому и принести Ему свою славу. Главным вопросом было обратить сердца людей, населяющих эту землю, Богу. Поклоняться значит считать высшим авторитетом, значит подражать значит, формировать себя по образу и подобию того, кому поклоняешься. И быть преданным, поклоняться, означает именно это. Высшим авторитетом почитать Бога или объект своего поклонения. Преданным мерзости и лжи. Помните, как дьявол назван? Отец ваш дьявол, говорит Спаситель, обращаясь к обвинявшим его, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, поклоняться ему. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи. То есть мерзость и ложь – это то, что Богу ненавистно, то, что противоречит его образу, противоречит его воле. Это и является этой нечистотой, не позволяющей войти в святой город-храм, там, где находится престол Бога и Агнца. Далее начинается 22 глава, и новый образ мы видим. Мы как бы попадаем внутрь этого города и прогуливаемся по этому городу. И что мы там видим? Первые 5 стихов говорят нам уже не о новом Иерусалиме как городе, а о новом Иерусалиме, который скорее похож на Эдемский сад. Из первых же стихов 22 главы мы это с вами видим. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улиц его и по ту, и другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды и дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Ничто уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрит лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь уже нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков». Первое, что увидел Иоанн, войдя в этот город, что? Или что показал ему ангел? Реку чистую воды жизни. Река воды жизни. Это очень такой образ, часто используемый в Священном Писании, для того, чтобы показать Божью милость, для того, чтобы показать непрерывно исходящий от Творца поток жизни. Потому что только Господь является источником всякой жизни. И в этом образе соединяются в образе чистой реки, текущей в Новом Иерусалиме, два великих Божьих дела. Дело сотворения этого мира и дело спасения этого мира. Мы сейчас это с вами подробнее немножко рассмотрим. Вот спасение у пророков ветхозаветных тоже часто ассоциировалось с рекой, которая течет от порога Дома Господня, потому что оттуда, от этого порога Дома Господня, исходит свет познания живого Бога, дающего жизнь человеку. Вот эта правда, истина ассоциировалась с рекой, которая течет спокойно, мирно, напоя эту землю из храма Господня. Вот у пророка Иезекииля в 47 главе этот образ мы находим. 47 глава книги пророка Иезекииля с 1 стиха. «Притом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и измерил 1000 локтей и провел меня по воде. Воды было по лодыжку. Еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. Еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. Еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть а переходить нельзя. Это был поток. И сказал мне: «Видел Сын Человеческий». Повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я шел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, куда войдет этот поток, все будет живо». Река воды жизни, образ пророка Иезекииля. И в 12 стихе здесь же: «У порока, у потока по берегам его с той и другой стороны будет расти всякие деревья, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться, и каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, плоды их будут потребляемы в пищу, а листья на врачевание». Вот этот образ из 47 главы книги пророка Иезекииля использован и здесь. Вода чистая, вода жизни, река и светлая, как кристалл, исходит от престола Бога и Агнца. И среди его, по ту и другую сторону, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, и каждый месяц плод свой. Подобный образ и у пророка Иезекииля мы находим в 3 главе, 18 стихе сказано: «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водой, а из дома Господней выйдет источник, и будет напоять долину Сетим». Пророка Захарии: «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю Восточному, и половина их к морю Западному. Летом и зимой так будет, и Господь будет царем над всею землей». Ну, наверное, на память нам приходят и слова, которые сказал Спаситель. Помните, в беседе с самарянкой у колодца, когда он попросил ее дать пить, завязалась беседа, и в этой беседе Спаситель сказал, 4 глава Евангелия от Иоанна, 13-14 стих: «Всякий, пьющий воду сию, говоря об обычной воде, которая была в колодце, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечно». Вот исполнение этих слов Спасителя мы находим здесь, в 22 главе книги Откровения. С вами говорили, что этот образ реки символизирует собой спасение, которое Господь совершал в течение истории человеческой, и сотворение этого мира. Конечно же, описание Эдемского сада в книге Бытие, 2 главе, мы находим с описанием реки, где сказано: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Как мы с вами уже говорили, Эдем – это место пребывания Бога и человека. Там жили Адам и Ева. Ева, помните, что означает имя Ева? Да, жизнь или мать всем живущим. И вот здесь, в Новом Эдеме, который описан в 22 главе книги Откровения, потомки Евы снова встречаются с Богом и своим Творцом. Этот Новый Эдем здесь нарисован как город, храм, который одновременно является и храмом. Также в этом отрывке, который мы с вами прочитали в 22 главе и частично в 21 главе, эхом звучат и обетования, данные церквам во 2 и 3 главе книги Откровения, обетования, данные семи церквам. То есть книга Откровения как бы завершается отвечая эхом на обетования и вопросы, поставленные в самом начале. Помните, в Ефесской церкви, давайте мы снова вернемся к первым главам книги Откровения, в Ефесской церкви обетование сказано в 7 стихе 2 главы: «Имеющий ухо слышать да слышать, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая». И здесь это древо жизни описано. Древо жизни, которое 12 раз приносит плоды, дающее каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народа. В Смирнской церкви обетование написано в 11 стихе 2 главы. Сказано, что имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. В 20 главе 6 стихе сказано, что смерть над теми, кто входит в Новый Иерусалим, не имеет власти. В Пергамской церкви в 17 стихе 2 главы дано обетование: «Дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, а на камне написано новое имя, которого не знает никто, кроме того, кто получает». И в 4 стихе сказано: «И узрит лицо его спасенное, и имя его будет на челах их». Этого имени никто не знал. Это имя узнали только те, кто вошел в этот город или узрели лицо Божье. В Фиатирской церкви в 26 стихе дано обетование 2 главы книги Откровения: «Кто побеждает и соблюдет слова мои до конца, тому дам власть над язычниками». Здесь сказано: «И ночи уже не будет, и Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». И цари земные, мы с вами читали в конце 21 главы, принесут в этот город свою славу. Обетование Сардийской церкви в 5 стихе 3 главы: «Побеждающий облечется в белой одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед ангелами и отцом моим». И здесь мы читаем: «И не войдет в него никто, ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только которые написаны у Агнца в книге жизни». Филадельфийская церковь в 12 стихе 3 главы: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя ему новое». «Сие скиния Бога с человеками», говорит книга Откровения, «и напишу на челах их имя Бога». И последнее, в Ладиакийской церкви обещано, что победитель будет сидеть на престоле Бога и Агнца. И об этом престоле сказано, что он будет среди нового Иерусалима. Итак, текст говорит о том, что ничего проклятого уже не будет, третий стих. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это следующая мысль, на которой мы с вами остановимся. Здесь опять мы слышим эхо пророков ветхозаветных. Пророк Захария в 14 главе 11 стихе говорит: «И будут жить в нем, и проклятое не будет более стоять Иерусалим, не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». Опять мы здесь слышим отдаленное эхо Эдемского сада. Помните, чем закончилась история пребывания Адама и Евы в Эдемском саду? Они были изгнаны за свой грех. И когда они были изгнаны, то было произнесено Богом проклятие. Помните? В 3 главе книги «Бытие», адресованное к змею: «Проклят ты и будешь поэтому питаться прахом и на чреве своем ходить или ползать. Еве было проклятие сказано и Адаму. «За то, что ты не послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля от тебя». И что в результате этого проклятия случилось? Люди умирали, люди в поте лица добывали себе на жизнь, люди боролись за свое существование. Они утратили эту защиту Едемского Божьего сада. И в этом Новом Иерусалиме, в этом святом новом городе, сила проклятия преодолена. Как сказано, не будет ничего проклятого в этом городе. Еще одна мысль, которой хотелось бы остановиться. Сказано, что это дерево жизни 12 раз приносит свои плоды. И листья дерева даны для исцеления народов. Ну а зачем исцелять тех, кто уже не будет подвержен проклятию? Там может такая возникнуть мысль. Ну, помните, во-первых, мы читали здесь почти прямая цитата из пророка Иезекииля. А во-вторых, в этом можно увидеть мысль о том, что даже пребывая с Богом, человек все-таки остается человеком. Спасенные люди не становятся богами. Их жизнь находится в руках жизнедателя. Дерево жизни, его плоды, его листья служат напоминанием о том, что только Бог вечен, только Он сам имеет в себе жизнь. Это тот урок, который должны были извлечь Адам и Ева из своего общения с Богом. Но они возомнили, или им показалось, что они подобны Богу, или захотели стать подобными Богу, имеющими жизнь в самих себе. И Творец позволил им испытать себя в этой самостоятельной жизни, попробовать, а что значит быть лишенными источника вечной жизни. Поэтому вечная жизнь для человека – это вечность, которую он получает как дар от Бога. И Божий дар жизни, который символизирует это дерево с листьями и плодами, дающими жизнь, является даром Бога. Это как бы такое своего рода вечное продолжение действия Божьей благодати и Божьей милости. Сказано, и узрит лицо его. Мы уже с вами говорили о том, что вот этой кульминацией истории спасения становится тот момент, когда человек обретает способность непосредственно, без посредников, лицом к лицу взирать на славу Господню. И это цель и смысл жизни искупленного человечества. Человечество всю свою историю, народ Божий всю свою историю шел для того, чтобы встретиться с Богом лицом к лицу. Помните слова Иова, который выразил мысль о том, что это встреча с Богом лицом к лицу, это встреча спасения. «Я знаю, Искупитель мой жив», — говорил он в своих страданиях. «И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, я во плоти моей», как сказано, «увижу, узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, тает сердце мое в груди моей, ожидая этой встречи». Вот это тот мотив, та сила, которая позволяла народу Божьему во всю историю преодолевать трудности, неверие, сомнения и идти для того, чтобы в конце концов эта встреча случилась. Встреча с Богом лицом к лицу. Во-вторых, вот эта встреча предполагает преображение верующих в его подобие. Помните, как апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: «Всем ли открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Жизнь христианина это преображение, это взирание на славу Божию и преображение в эту славу. И когда спасенные встречаются лицом к лицу со своим Создателем, это момент их окончательного обретения образа Божьего, по которому они когда-то были созданы в Едемском первом саду, который они утратили в результате грехопадения, и который они снова обретут во втором Едемском саду, который представляет собой Новый Иерусалим. Потому-то и сказано, имя его будет на челах их, или образ Божий будет восстановлен в них. Упоминание о свете Божьем в городе и о воде, текущей в Новом Иерусалиме, является тоже не случайными. Это свет и вода – часть великого израильского праздника, который праздновался каждый год, праздника Кущи. Вы помните, в честь какого события этот праздник Кущи был установлен? И что такое вообще праздник Кущи? Да, израильский народ вошел в землю обетованную. Они перестали жить в палатках, стали жить в стационарных строениях. Да? Перестали бродить этот образ жизни кочевников вести. И праздник Кущи – это обретение новой земли. Это вхождение в новую землю. И частью этого праздника было излияние воды и свет. Свет – воспоминание о того, как Господь их в столпе огненном и облачном вел через пустыню, и воды, без которой в пустыне жить нельзя, и которую Господь посылал в течение этого путешествия. И Спаситель в последний великий день праздника Кущи, это в Евангелии от Иоанна, 7 главе 37 стихе, стоял в храме, во дворе храма и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня». У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И в следующей главе, в 8 главе, на этом же празднике он говорит «Я свет миру». Таким образом, мы видим здесь связь в этих образах воды и света между Новым Иерусалимом и раем. В Новом Иерусалиме, в новом раю достигается тот идеал, который был задуман для человечества при творении этого мира. В конце истории устраняются ужасные последствия греха, и воля Божья полностью исполняется. Народ, спасенный Божий народ, входя воротами, обращенными на четыре стороны света в Иерусалим, собирается для того, чтобы отпраздновать этот вселенский праздник Кущи. Путешествие по пустыне закончилось. Свет Божий, который вел их на протяжении столетий и тысячелетий, сияет здесь и знаменует собой присутствие, вечное присутствие Божие среди народа. Река жизни, которая течет в Новом Иерусалиме, знаменует собой те благословения и те силы, которые Господь посылал на протяжении этого путешествия. Теперь эта река будет вечно являться источником жизни и сил нового народа в Новом Иерусалиме. И пусть Господь поможет и каждому из нас, путешествуя в своей жизни, проходя через трудности и испытания, вдохновляться ожиданием этого великого праздника Кущи, который будет знаменовать собой окончание нашего путешествия, окончание истории спасения и истории великой борьбы. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за ту великую надежду, надежду на то, что эта история, история страданий, трудностей, борьбы закончится великим праздником, праздником, на котором мы будем вспоминать прошлый путь Твоей милости и Твои благословения, и начинать новую эру, эру жизни вечной в городе, в котором Ты будешь присутствовать вечно, в котором вода реки жизни будет течь и символизировать собою вечный мир и покой. Помоги нам, Господи, не ослабеть на нашем пути, но подкрепляться надеждой на обретение этой вечности. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.